بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد. Следующий хадис в этой главе, глава о хорошем отношении к женщинам. Хадис عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع يقول فأنا حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعد, ثم قال от عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه, который слышал, что пророк صلى الله عليه وسلم в прощальном хадже, после того, как восхвалил Аллах Субхану Та'аля и восславил Аллаха, и напомнил об Аллах Субхану Та'аля, и прочел проповедь, среди прочего он сказал, «Суммакад, аля вастусу бин ниса и хайран». Обращаю ваше внимание на то, что вы должны принять мой совет, мой завет, обращаться с женщинами хорошо. «Фаинна магунна аванин индакум», потому что они пленницы у вас. «Лейса тамликуна мингунна шейн гайра залик, илля яатина вифащина мубиина». Вы можете владеть ими только при таком обращении, то есть только при хорошем обращении с ними. Если, конечно, они только не совершат явную мерзость. Если же они совершат эту явную мерзость, тогда отказывайте им в ложе, в супружеском ложе. Потом побивайте их, то есть таким битьем, которое не является больным и сильным битьем. И если они вам подчинились после этого, тогда не ищите против них пути. Поистине у вас есть над вашими женами права, то есть у женщин обязанности по отношению к вам. И у ваших жен тоже есть над вами право. Над вашими женами права. Чтобы они не сажали на ваше ложе тех, кого вы не любите. И чтобы не вводили, не разрешали входить в ваши дома тем, кто вам не нравится. А их право над вами, чтобы вы должным образом их одевали, должным образом их кормили. Этот хадис от Амр ибн аль-Ахвас аль-Джушами ради Аллаху Та'ала, который слышал прощальную хутбу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которая состояла в 10-м году хиджры, и она произошла в долине Арафа, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мы знаем, прибыл в Мекку, когда воскресенье 4-го Зульхиджа. Оставался в Мекке несколько дней, вплоть до четверга, и 8-го Зульхиджа выехал из Мекки по направлению к Мине. Выехал в долину Мина, там совершил намаз Зухар, совершил намаз Асар, совершил намаз Магриб, Иша, и 9-го Зульхиджа совершил Фаджр, утренний намаз тоже в Мине. Когда солнце зашло, то направился уже на Арафат. И потом, когда он остановился в долине, в одной из долин, уже которая принадлежала к Арафа, входит в состав Арафа, там он остановился и прочел эту свою хутбу. Одну из самых красноречивых и самых великих проповедей пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И среди прочего из того, что он сказал, он в этой хутбе много дал заветов, он сказал, примите мой завет относительно женщин. Относитесь к ним хорошо, потому что они пленницы у вас. Потому что женщина, она находится как бы под властью мужа, она как бы пленница в его руках, потому что он фактически владеет ею, она как пленница у него, как бывают пленники у людей. Хорошо. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разъяснил, что их нельзя бить, нельзя обижать, если только они не совершат сахиша мубейна, то есть явную какую-то мерзость. Что подразумевается здесь под явной мерзостью? В данном случае подразумевается под явной мерзостью ослушание мужа. То есть, когда не выполняет она те свои обязанности, которые должна выполнять, или не слушается, а слушается мужа. И на это указывают слова Аллаха Субхану Таля, там, где Аллах Субхану Таля говорит об этой явной мерзости, он после этого говорит, а если они вам подчинятся, то после этого не ищите против них пути, говорит Аллах Субхану Таля. Значит, речь идет о чем, когда говорится здесь о явной мерзости, то есть об послушании мужа. Итак, если женщина не соблюдает права своего мужа, если относится к ним так безалаберно, то муж в первую очередь, что он делает? В первую очередь он ее увещевает. То есть он говорит об Аллах Субхану Тааля, говорит, что он должна бояться Аллаха, что нельзя так делать. То есть увещевает. Это первый этап. Если это не действует на нее, а она все равно продолжает ослушиваться мужа, тогда муж объявляет ей бойкот, каким образом? Объявляет ей хаджир, то, что мы учили, в частности, тем, что не спит с ней. Хорошо, пророк Сусам говорит, то есть не ложиться с ней, это такое для нее наказание, чтобы на нее подействовало. Если и это не действует, тогда уже третий, крайний этап, как говорится, последнее лекарство это прижигание. Здесь последнее лекарство это битье. Хорошо, но битье не такое битье, что как бьют раба, да, забили, там, захлестали, нет. А пророк Салсам говорит, «Ваэр мубарли», то есть не сильное, не строгое, не какое-то суровое битье. Это этапы воспитания женщины. Хорошо, этапы воспитания женщины, если она совершает явную мерзость, то есть ослушивается мужа серьезным образом. Если, говорит Аллах Субханаху, они подчинятся вам после того, что вы сделаете, то после этого не ищите против них пути. И пророк Салсам тоже в этой проповеди говорит, после этого не ищите против них пути. Что это значит? Это значит, уже они вам подчинились, не надо еще цепляться, хорошо, и искать против них какие-то еще доводы, чтобы потом опять начать против них действовать, там, бить их или опять... Нет, после этого не ищите против них пути. Не обижайте их после этого. Не бейте... Не посягайте на их права, соблюдайте их права, хорошо, выполняйте свои обязанности по отношению к ним. Потому что они уже что, стали выполнять свои обязанности по отношению к вам. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям разъясняет права женщины над мужем и права мужа над женой. Хорошо. Права мужа над женой, это что женщина, или обязанность жены по отношению к мужу, что женщина не имеет права разрешать или усаживать на ложе мужа. Ну, будь то какое-то ложе, или ложе, где он спит, хорошо. Или куда бы ни было в доме. Хорошо, не разрешать садиться или ложиться тому, кого муж не хотел бы, чтобы он сидел на его ложе. Хорошо, и сидел вообще в его доме, на его мебели, там, на его кровати, на его диване и так далее. То есть женщина не имеет права этого делать. Это как пример. Хорошо, как пример, который привел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Смысл этого, что женщина не должна оказывать почести, хорошо, почитать, там оказывает какое-то гостеприимство, почти тому, кого муж не любит, кого муж не хочет видеть у себя дома. Второе право мужа над женой, что она не должна разрешать входить в его дом тем, кому муж не хочет, кого не хочет видеть в своем доме, чтобы они входили в его дом. Хорошо? Если тебе не нравится этот человек, если ты не хочешь, чтобы он входил в дом, жена не имеет права его впускать в дом. Даже если, говорят ученые, даже если это ее мама, даже если это ее папа, даже если... Это ее брат там, или ее тетя или дядя, хорошо, все равно нельзя. Она не имеет права, ей запрещено это делать, пускать этого человека в дом, если муж не хочет, чтобы этот человек туда входил. Почему это сказано здесь? Потому что иногда, но здесь тоже, конечно, нельзя перегибать палку, здесь нужно соблюдать законы Аллаха Субхану Тааля. Это муж должен помнить о том, что он обязан соблюдать родственные связи, хорошо, и жене тоже. Не препятствует соблюдать родственные связи. Но просто бывают иногда ситуации, говорят ученые, например, некоторые женщины действительно несут зло с собой. То есть, приходя в чужую семью, даже если это семья ее дочери, иногда видит, что дочь живет хорошо, что у нее все в порядке, что жизнь у нее стабильная, и вот ее проникает к ней в сердце какая-то ревность. Хорошо, и она хочет, во что бы то ни стало, вот испортить жизнь своей дочери, своим мужем. Лиязубиля, хоть она и мать, удивительно, но такое бывает иногда. Хорошо? Потом пытается испортить жизнь, отношения между ее дочерью, между мужем. В таком случае муж имеет право, если, конечно, у него действительно есть основания на это. Тут опять же повторяю, бояться Аллаха Субхану Тааля. Не так, что запретить матери, жены приходить в дом, если нет на это основания, действительно хорошо. Но если действительно она занимается намима, то есть сеет, да, склоки между своей дочерью и ее мужем, если действительно разносит эти вот сплетни, то муж может запретить даже матери входить в дом, и жена тогда не имеет права впускать ее к себе домой. То есть муж имеет такое шариатское право. И даже ограничить хождение ее туда, к матери, если это действительно портит отношения между мужем и женой. Потом говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям о праве женщин над мужчинами, или обязанность мужчин по отношению к женщинам. Говорит, «Валягунна алейкум ризгугунна вакисватугунна бельмагуф». Они имеют право, то есть вы обязаны в отношении них, это одевать их, кормить их, как это положено. Хорошо. Потому что муж, он тот, который обязан содержать семью. Он обязан содержать жену, обязан обеспечивать ей питание и одежду. Даже если она богатая, даже если она работает, даже если она где-то служит, у нее есть зарплата. Все равно ты не имеешь права на ее зарплату и не имеешь права на ее богатство. Хорошо. Даже на один грош, даже на один рубль, даже на одну копейку из того, что она зарабатывает, ты не имеешь права. Ты обязан все равно содержать ее. Хорошо. Иногда некоторые люди говорят, а почему я обязан ее содержать, если она и так богатая? Хорошо, пусть она меня содержит. Или у нее зарплата, как у меня, или больше зарплата. Хорошо. Нет, мы говорим, что нет, ты обязан содержать ее, даже если это так. Если отказывается мужчина содержать жену, тогда судья, правитель, он имеет право расторгнуть этот брак, хорошо, даже без согласия мужа, если жена потребует этого, хорошо, потому что он обязан содержать жену. Другое дело, если жена сама согласна, она говорит, ладно, меня не содержи, я сама буду, еще тебе помогу, это другой вопрос, хорошо, но если она не хочет, то ты обязан ее содержать, обязан ее содержать. То есть, итог, что эта хутба, которая была прочтена пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, это проповедь, великая проповедь, в ней пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал и утвердил многие вещи, которые являются важнейшими принципами религии, и важнейшие права и обязанности мусульман, в ней он осветил. Из того, что он сказал здесь, он сказал, «Аля ва инна риба джахилия магдун тахта кадамин». Он сказал, обращая ваше внимание на то, что проценты риба джахилийская, которая была вот у ислама, я ее бросаю под ноги, бросаю под свои стопы, то есть все отменяется. Отменяется. Что это за риба, проценты времен джахилии? Было так, во времена джахилии, что человек дает в долг кому-то, хорошо, потом наступает время уплаты долга, приходит этот бедный человек, говорит, мне нечем платить, хозяева, то есть хозяева денег, они говорят, хорошо, мы даем тебе еще отсрочку, но ты вернешь нам уже в два раза больше, там, или с процентом, да, побольше вернешь. То, что, к сожалению, сейчас происходит у многих. И пророк сам говорит, эта риба, эти проценты я бросаю под ноги к себе, то есть все, отменяю, как законодатель пророк сам это отменяет. И все, что было до этого, то есть у кого там на руках, кто там дал кому-то в долг под проценты, в то время пророк сам говорит, все это я отменяю, все бросаю под ноги. Хорошо? То есть это уже не существует. Не существует. Все. Даже если кто-то кому-то должен проценты, все, отменяется это. И говорит, ва ауалю риба, адау риба лабазна абдельмутали. То есть первая риба, первые проценты, которые я бросаю под ноги, которые я отменяю, это проценты Аббаса абдельмутали. То есть его дяди радаллаху. Аллаху Акбар. Какое сильнейшее воплощение законов Аллаха субхану тааля. Хорошо, притворение закона. И какая справедливость со стороны пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. То есть первое, чьи проценты он отменяет, это не кто-то, а его родной дядя Аббас, любимейший человек для пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. То есть в религии нет никакой предвзятости, никакой необъективности, пристрастности, что там мой дядя или мой, там, моя тетя, мой родственник. Ничего нету. Никого из этого мира пророк Саллаллаху алейхи ва саллям не относился к нему именно вот с таким пристрастием, необъективно, несправедливо. Хорошо? Поэтому и не сказал, это мой дядя, хорошо, пусть те, которые ему должны проценты, ничего, они пусть вернут ему проценты. Нет, он сказал, первый, кого отменяю, чьи проценты, это Аббас, рады Аллаху Тааля. То есть, те, кто должны Аббасу, должны проценты ему какие-то, все, отменяется. Не платите Аббасу, не платите ему проценты. Аббасу только то, что вы ему действительно должны, то есть его личные его деньги, дал он нам, например, сколько там, 10 дирамов, вот это возвращаете ему, все остальное, то, что должны проценты, отменяется. Так же, как в истории, которую мы учили про Махзумию. Помните, как женщина из Бену Махзума. Бену Махзум – это один из самых богатейших, знатнейших родов курайшитов. Она что делала? Брала у людей, у соседей, занимала что-то, да, попользоваться, а потом не возвращала. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда ее привели, он что, приказал отрубить ей руку. Курайшиты ужаснулись, как это Махзумии будут отрезать руку женщине такой знатной. И послали кого? Поговорили с Усамом ибн Зейд. Усам ибн Зейд – это кто? Сын вольноотпущенника пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Зейд ибн Харис. Зейд ибн Харис, кто подарил Хадиджи этого раба пророку саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям освободил его, и он стал ему как сын. И любил и его сына Усаму. И они подговорили Усаму, иди, поговори с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, что, может, не будут ей резать руку. Хорошо, все-таки такая женщина богатая, знатная, как это. И Усама пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, попросил, пророк саллаллаху алейхи ва саллям разгневался и высказал порицание ему и сказал, «Атешхо фи хаджами хадудилля, ты что, заступаешься, делаешь шафа'а, ходатайствуешь там, когда речь идет о одном из худудов, то есть наказании, предусмотренных Аллах субхану ва тааля». А потом вышел с худбы и прочел, алейхиссалату ва саллям, сказал, о люди, поистине те, которые были до вас, их погубило что? То, что когда у них воровал знатный человек, они ему не отрубали руку, оставляли его. Когда воровал слабый, какой-то незнатный, бедный, они тогда отрубали ему руку. И потом сказал, клянусь Аллахом, если бы Фатима, дочь Мухаммада, своровала, я отрезал бы ей руку. Субханаллах, Фатима, кто знатней? Фатима, которая дочь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которая по своей религии первая, которая госпожа женщин рая, она лучше или это Махзумик? Конечно, Фатима. Но даже если бы она своровала готовство, все равно бы я приказал отрезать ей руку. То есть отменяя всякое ходатайство, там, всякие блат, связи и так далее, в таких вопросах ничего этого нет, только справедливость. То есть Пророк Саусалям прочел эту хутбу, великую хутбу, как мы сказали, в ней изложил хукмы ислама важнейшие и нормы ислама. Есть книги, где, которые именно вот посвящены этой прощальной хутбе, которые разъясняют ее хукмы. Хорошо?
Хадис следующий в этой главе от Муавия ибн Хейда, ради Аллаху тааля ан, который сказал: «Культу я Расул Аллах, ма хакку зоуджати ахадина алей». Муавия ибн Хейда говорит: «Я сказал у посланника Аллаха, какое право имеют наши жены над нами?» И пророк, алейхиссалату вассалам, ответил: «Ан тутимаха иза таимт, ва таксуваха иза ктасейт, ва ла тадриб аль-вадж, ва ла тукаббих, ва ла тахжур илля филь-бейт». И пророк, алейхиссалату вассалам, ответил ему: «Кормите ее, если ешь сам, и одевать ее, если одеваешься сам, и не бить по лицу, и не называть мерзким ее лицо, и не отворачиваться от нее иначе, как дома». Хадис, который Абу Дауд привел и другие имамы, говорит имам Ан-Науи, хадис хороший, передал Абу Дауд. Следующий хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху Талян, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Акмалю муминина имана ахсанум хулука, ва хияркум хияркум линисаихим». Сказал пророк, алейхиссалату вассалям: «Лучшие из верующих, самые совершенные верующие по своей вере, это те, которые имеют наилучший нрав, наилучшее благонравие. И лучшие из вас, те, которые лучше других, лучше из вас относятся к своим женщинам». Хадис, который передал Тирмизи, сказал, что это хороший, достоверный хадис. Разберем эти два хадиса. Первый хадис был от Муавия ибн Хейда. Муавия ибн Хейда, ради Аллаху Таалян, говорит: «Я спросил пророка, алейхиссалату вассалям, какое право имеет жена каждого из нас над своим мужем». Сподвижники, они задавали пророку, алейхиссалату вассалям, вопросы, спрашивали его. Но для чего спрашивали? Не для того, чтобы просто узнать. Не просто для информации. Они спрашивали для того, чтобы потом делать, выполнять то, о чем спрашивают. В отличие от многих людей сегодня, которые спрашивают для того, чтобы просто узнать, но не для того, чтобы это сделать. За исключением немногих. Если человек узнал что-то из шариата Аллаха субхана ва тааля, то то, что он узнал, становится уже доводом, предъявленным ему. И если он узнал что-то, получил какой-то ильм о чем-то, это будет либо доводом за него, либо будет доводом против него. Если он поступит сообразно тому, что он узнал из религии Аллаха, это будет довод за него в судный день, в его пользу. Если же он не поступил в соответствии со знанием, которое получил, то это будет довод против него в судный день, и ему это будет предъявлено, и получит он соответствующее за это воздаяние и наказание. Сподвижники очень часто спрашивали пророка, алейхиссалату вассалям, о вопросах, касающихся их религии. В Коране упоминается об этом. Сура Бакара, Аллах субхану тааля говорит: «Ясалюна камаза юнфикун». Они спрашивают тебя, что им расходовать. Или «Ва исалюна кани льятама». Они спрашивают тебя о сиротах. Или «Ва исалюна кани льмахида». Они спрашивают тебя о месячных кровотечениях у женщин. «Ва исалюна кани льахилла». «Ва исалюна кани льахилла». Они спрашивают тебя о новолуниях. Все эти вопросы задавал кто? Задавались подвижники, ради Аллаху Таалану. Для чего? Для того, чтобы узнать хукм Аллаха. Решение, установление Аллаха субхану тааля по тому или иному вопросу, чтобы потом это притворить, выполнить самим и осуществить это также в своих семьях. Выполнить это в отношении своих семей. Здесь вопрос задал Муавия ибн Хейда. Муавия ибн Хейда спросил, про что здесь. Каковы обязанности мужа по отношению к жене? То есть, иначе говоря, какие права имеет жена над своим мужем? И пророк, алейхиссалату вассалям, ответил: «Ан тутимаха иза таимт». Ты должен ее кормить, если ешь сам. Вот так суа и так тасеет. И одевать ее, если одеваешься сам. То есть, ты не имеешь права только себя одевать, только себя кормить, не содержать свою жену, не кормить ее, не одевать ее. Если ты сам одеваешься, ее одеваешь так же. Если сам ешь, ее кормишь так же. Потому что она твоя спутница. Хорошо, и в семье твоей она является твоим партнером. Поэтому ты обязан содержать ее. Хорошо? Так же, как ты содержишь самого себя. Как себя содержишь, так же должен содержать свою жену. Поэтому многие уляма говорят, что если мужчина не содержит свою жену, и жена обратилась к судье с иском на своего мужа, что он не содержит, кады имеет право расторгнуть этот брак. Кады, судья, имеет право расторгнуть этот брак. Почему? Потому что муж не выполняет свои обязанности, то, что является для него ваджибом, обязательным по отношению к его жене. И дальше пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Валя тадрибиль ваджх». Не бей по лицу, «Валя тукаббих». Не бей по лицу и не называй скверными словами, не называй мерзким ее лицо. Имам Ан-Науи говорит, то есть не говори «Каббахаки Аллах», а «Каббах Аллах ваджх». Пусть Аллах осквернит твое лицо, да осквернит тебя Аллах. Хорошо? Не говори такие вещи. И так сказано, не бей по лицу. Не бей по лицу. Если возникает причина, по которой мужчина может побить свою жену, хорошо? То есть, если это непокорность со стороны жены, если мужчина применил все те меры, на которые указывает Аллах Субхану Тааля в Коране. Сначала это увещевание, доброе увещевание. Хорошо. Если это не возымело влияние, старательное, доброе, усердное увещевание его, если это не возымело влияние, тогда переходит к чему? К следующей мере. Следующая мера – это отворачивается от нее в постели. Муж отворачивается от жены в постели. Если эта мера тоже не помогает, вот только тогда это является причиной тому, что может человек применить что? Такую меру, как побивание ее. Побивание. Но это имеет свои условия. Первое условие – это не должно быть побивание такое, что это наносит какие-то увечья или страдания жене. Хорошо? Не такое побивание, не сильное избиение. Нет. Это первое. Второе, как сказано здесь, нельзя бить по лицу. Нельзя бить по лицу. Третье. Намерение человека должно быть воспитание этой жены, если она строптива. Если он видит со стороны своей жены ослушание, если он видит, что она проявляет по отношению к нему высокомерие, неучтивость, не слушается, непокорна, что она не выполняет свои обязанности. Хорошо? То есть намерение должно быть исправить ее, воспитать ее, воспитание, а не просто причинить ей какой-то вред, отмстить. Вред причинить, доказать что-то ей. Хорошо? Нет, это не должно быть намерение. Это третье условие. По лицу бить нельзя таким образом. На это указывает пророк, алейхиссалату вассалям. Это касается не только жены. Вообще нельзя бить по лицу человека. Бить по лицу нельзя. Если твой ребенок, ребенка можно бить по лицу, сына или дочь, тоже нельзя бить по лицу. Если, например, сын не послушался отца, совершил какое-то ослушание, ошибку там, и так далее, нельзя бить его по лицу. Почему? Потому что лицо – это самая достойная внешняя часть человека, это лицо, это то, что представляет человека. Все его тело человека представляет перед людьми, что? Его лицо. Поэтому самое унизительное битье, это битье по лицу. Если человек бьет кого-то по лицу, то ни по какому другому месту битье не доставит человеку такого унижения, как именно битье по лицу. Если по спине ударит человека, или там по лопатке ударит, или там по плечу ударит, или по руке ударит, не будет человек чувствовать такого унижения, как если он подойдет и ударит его по лицу. Поэтому запрещено бить по лицу, так же, как запрещено, что сказано «ля тукаббих», то есть запрещено называть мерзким ее лицо. И нельзя говорить женщине, жене, говорить «ты мерзкая», «хорошо, у тебя лицо мерзкое», или «да, сквернит Аллах твое лицо». И вот это вот осквернение лица, или назвать его мерзким, здесь включает в себя два вида. Осквернение физического плана и морального плана. Физического плана, как сказать то, что мы сказали, да, сейчас, то есть твое лицо некрасивое, мерзкое, скверное, там, и так далее. Это нельзя. И также в моральном смысле тоже нельзя осквернять, называть мерзкой ее, как, например, говорить, ты из семьи отвратительной, ты из плохого рода, из плохих людей ты, из их семьи и так далее. Тоже этого делать нельзя. Это все относится к такбих. Такбих, то есть называть жену мерзкой, осквернять ее и так далее, это запрещено Всевышним Аллахом. Дальше сказано: «Валя тахджур илля фильбейт». Не отворачивайся от нее, иначе говоря, не применяй к ней эту меру. Хаджар, хаджар, то есть, когда человек перестает разговаривать с женой, рвет с ней на какое-то время отношения. Нельзя делать это вне пределов дома. Вне пределов дома делать этого нельзя. То есть, если возникла причина к этому хаджру, то есть, к тому, что человек игнорирует жену какое-то время, что не разговаривает с ней какое-то время, отворачивается от нее какое-то время, это нельзя делать за стенами дома. Нельзя это делать открыто для людей, ни в коем случае. Не нужно показывать людям, что ты с женой в ссоре. Не нужно показывать людям, что ты сейчас бойкотируешь ее, игнорируешь ее и так далее. Применяешь к ней эту меру воспитания. Это дома нужно делать. Потому что, может быть, сегодня ты с ней в ссоре, а завтра ты с ней помиришься. Хорошо. Если ты никому ничего не говорил, все, ваша эта ссора скрыта от людей, покрыта, никто ничего не знает, и будете жить дальше хорошей жизнью. Но если ваше положение, ваша ссора стала известной людям, и ты пошел и рассказал об этом всем, там и тут, это приведет к плохому результату. И примириться будет очень сложно. И потом, если будет примирение, это отравит жизнь. Это отравит жизнь. Это ошибка со стороны мужа. Ходить и говорить, что он поссорился с женой, и что он не разговаривает с ней, и что применил к ней такие меры и так далее. Это дома нужно делать. То есть никто не должен видеть вот это твое бойкотирование, игнорирование тобой жены. Если вы помиритесь, хорошо, то тогда после этого, альхамдулиллях, все будет в порядке. И никто не будет знать, что у вас произошло. И не будешь потом жалеть. Что касается второго хадиса от Абу Хурейры, رضي الله تعالى عنه, поистине это великий хадис. «Акмалю наси иманан ахсанум хулука». Самым совершенным иманом, самой совершенной верой из всех людей обладают те, которые имеют наилучший нрав, говорит Проколий Сатусан. Наилучший ахляб, хулук, наилучший. Иман, он не одинаков у всех. У одного человека он не одинаков. Он повышается, увеличивается и уменьшается. И у людей иман бывает разный. Доказательства – много доказательств. Одно из них сурь муддассир. Уэздада ладина аману имана. И чтобы увеличился иман у тех, которые уверовали, говорит Аллах Субхану Таля. То есть люди в имане не одинаковые. Есть люди, которые верят в гайб, сокровенное, так, как будто видят это своими глазами. Верят в судный день, йом аль-кияма, как будто сейчас уже происходит судный день. Он верит в рай, как будто перед ним предстал сейчас рай. Он верит в ад, как будто сейчас перед ним видит он адский огонь. То есть, это вера настоящая, подлинная. Он тверд в своей вере, спокоен в своей вере. Не примешиваются сомнения и колебания к его вере. Есть другие люди, которые колеблются в своем имане. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит в Куране, «Ва мина наси ман ябуду Аллаха аля хараф». Среди людей есть такие, которые поклоняются Аллаху на кончике, на острие. Что это значит? «Фаина саба у хайр», говорит Аллах Субхану ва Тааля. Если приходит к нему добро, благо, то есть если не встречается с каким-то человеком, который сеет какие-то сомнения относительно религии, то есть он находится в обществе праведных людей, людей знания. Измайн набиги. Да, тогда он спокоен. На это опирается спокойно. Вайна сабау фитна инкалаба аля валджии хасира дуня валя ахира. А если постигает его испытание и искушение, переворачивается он и теряет этот свой мир и вечный мир. То есть, когда случается какое-то испытание, касающееся его тела, или его имущество, или его семьи, все, человек переворачивается, он начинает возражать предопределению Аллаха Субхану Та'аля, начинает возмущаться, роптать, негодовать, и да упасет Аллах Субхану Та'аля. Что говорит Аллах? Хасира дунья валя ахира, потерял этот мир и вечный мир. Самым совершенным иманом обладает человек, который имеет самый совершенный, самый лучший нрав, благонравный человек. И здесь, конечно, мы видим величайшее побуждение от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к тому, чтобы приобретать хорошие, благие, нравственные качества и поведение. Благонравие бывает двух видов. Благонравие в отношении Аллаха, субхану ва тааля, благонравие в отношении людей. Благонравие в отношении Аллаха, субхану ва тааля, быть довольным шариатом Аллаха, субхану ва тааля. Это первое. Что Аллах Субхану ва Тааля установил в шариате? Подчиняться этому, предаваться этому, быть довольным этим, быть спокойным относительно этого. Пусть это касается приказов, которые Аллах приказал, или запретов, которые наложил. Также к благонравию отношения Аллаха субхану тааля относится то, что человек доволен тем, что предопределил ему Аллах субхану тааля. Если что-то предопределено тебе, случилось что-то, что огорчает, может быть, тебя, это должно быть для тебя таким же, как то, что тебя радует. То есть человек говорит: «О Аллах, все от тебя. О Господь мой, все от тебя. Я доволен тобой, как Господом. Если ты мне дашь то, что меня радует, я благодарен. Если ты дашь мне то, что меня огорчит, что тяжело, я буду терпеть». То есть человек доволен Аллаху субхану ва тааля в плане его предопределения и в плане его приказа, в плане его шариата. Это благонравие в отношении Всевышнего Аллаха. Что касается благонравия в отношении людей, здесь понятно, мы с вами говорили об этом. Это что? Это базлю нада. Базлю нада, то есть делать людям добро. Имуществом своим, телом своим помогать физически людям, или своим авторитетом как-то людям помогать. Кафуляза это что? Воздержаться от принесения какого-то вреда людям. И, конечно, терпение в отношении обид, которые ты видишь со стороны людей. Это тоже благонравие. Конечно, когда человек общается с людьми, часто, может быть, тебе кто-то какое-то слово скажет неприятное, как-то поступит. Так вот, терпеть это, переносить это терпеливо, это тоже относится к благонравию. Относится к благонравию. То есть это испытание, которое постигает тебя, да, со стороны какое? Общение твое, нахождение твое с людьми, нужно переносить терпеливо. Если будешь именно такой, значит, ты будешь из людей обладать самым совершенным иманом, если у тебя будет самая совершенная нравственность. И потом говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Хайрукум, хайрукум ли ахли, вана хайрукум ли ахли». Лучший из вас – это тот, кто лучше других относится к своей семье. Я лучше, чем кто-либо из вас, отношусь к своей семье, к своим женам. Лучший из людей – это тот, кто лучше всего относится к своей семье. Почему так? Потому что близкие люди, они имеют больше права на добро, на то, чтобы видеть добро с твоей стороны. И если есть в тебе добро, если есть в тебе благо, то первые, кто получает это благо, кто пользуется им, получает эту пользу, это должны быть кто? Твоя семья. Это должны быть твои жены. Не так, как сейчас происходит. Сейчас наоборот, у многих. Видишь, что человек, он дома имеет отвратительный нрав. И отношение его к семье и к женам отвратительное. Плохо себя ведет. Наоборот, с другими прекрасная нравственность. Прекрасные благие качества нравственные демонстрирует человек. Это великая ошибка. Твоя семья, твои жены имеют больше, чем кто-либо другой, чем посторонние, право на твое хорошее обхождение. Проявляй благонравие. Потому что они, которые с тобой находятся днем и ночью. Хорошо? В тайнах твоих и в явных твоих делах. И если тебя что-то постигает, то их тоже постигает вместе с тобой. То есть горе, которое или несчастье приходит к тебе, оно и их постигает тоже. Они не остаются безучастными к этому. Если радость приходит, радуется с тобой жена. Если ты печальна, она печалится. Поэтому твое обращение с ними должно быть лучше даже, чем твое обращение с посторонними. Лучший из людей тот, кто лучше других относится к своей семье. И пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает совершенным наш иман, чтобы Аллах Субхану ва Тааля сделал нас из тех, кто лучше других рабов его относится к своим женам, к своим семьям и ко всем тем, кто имеет какие-то права над нами. Следующий хадис в этой главе от Ияс ибн Абдилля ибн Аби Зубаб, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля тадрибу има Аллах». «Ля тадрибу има Аллах». «Не бейте рабынь Аллаха», — сказал пророк, алейхиссалату вассалям. «Не бейте рабынь Аллаха». «Фаджа Умар, радиаллаху талан, иля Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, факаля, заирна нисау аля азваджихин». И тогда пришел Умар, пророк, алейхиссалату вассалям, и сказал: «Жены осмелели, стали дерзкими в отношении своих мужей». «Фарахаса фидар бихинна». Тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сделал дозволение на то, чтобы их побивать. Со всеми условиями, которые мы сказали с вами при изучении предшествующего хадиса. «Фа'атафа би'али Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям нисаун кафир ишкуна азваджахун». И тогда стали окружать дома пророка, алейхиссалату вассалям, семью пророка, алейхиссалату вассалям, то есть жен его, стали окружать многочисленные женщины, которые стали жаловаться на своих мужей. Факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: لقد طاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. Тогда пророк алейхиссалату вассалям сказал: окружают домочадцев Мухаммада, то есть жен Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, много женщин, которые жалуются на своих мужей. Эти не лучшие из вас. Эти не лучшие из вас. Хадис, который передал Абу Дауд с достоверным иснадом. В этом хадисе рассказывается история о том, что случилось. Хадис передан от Ияса ибн Абди ибн Абди Зубаба. Пророк алейхиссалату вассалям сказал людям, сподвижникам, сказал им: «Ля тадрибу има Аллах». «Не бейте рабынь Аллаха». «Не бейте рабынь Аллаха». То есть этот хадис связан с вопросом о женщинах. «Не бейте рабынь Аллаха». Кого имеет в виду пророк алейхиссалату вассалям? Имеет в виду женщин. «Не бейте женщин». Потому что «има» — это множественное число от «ама». «Ама» для женщин, «абд» для мужчины. «Абд» — раб, «ама» — рабыня. Хорошо. «Има Аллах» как «ибадуллах». Только это для женщин. Рабыня Аллаха, рабы Аллаха. Хорошо. Запретил пророк алейхиссалату вассалям бить женщин. И мужчины, сподвижники, сразу оставили это. Сразу отказались от этого. Потому что они были из того первого поколения, из достойных поколений этой уммы, которые, если услышали что-то от пророка алейхиссалату вассалям, сразу это делали. Все. Те, которые, если их позвали к Аллаху, его посланнику, сразу говорят «Сами'на». Говорили сразу «Сами'на», «Ва-та'на», «Мы услышали, повиновались». Все, они сразу отказались от побивания своих жен. Сразу. К чему это привело? Женщины, мы знаем, женщины имеют недостаток в разуме в сравнении с мужчинами и в религиозности в сравнении с мужчинами, в религии. Когда пророк Сусым запретил вообще бить женщин, вообще касаться их, что произошло? Произошло, что женщины стали дерзкими, стали проявлять особую непокорность, хорошо, осмелели, стали дерзкими в отношении мужчин. И Умар ибн аль-Хаттаб пришел к пророку алейхиссалям и сказал, он сказал посланник Аллаха, женщины стали дерзкими в отношении своих мужей. Стали высокомерно себя вести, непокорно и так далее. Когда пророк алейхиссалям услышал, что говорит Умар, то тогда было разрешено побивание, но с теми условиями, о которых мы сказали. С теми условиями, о которых мы сказали. Но что произошло? После того, как пришло разрешение на это, некоторые мужчины стали перегибать палку здесь в этом вопросе. То есть они стали бить, и когда есть право, и когда нет у них права на это. Хорошо. И тогда что произошло? Тогда женщины стали окружать жен пророка алейхиссалату вассалям, жаловаться. Дома пророка алейхиссалату вассалям окружали, жаловались женам пророка алейхиссалату вассалям. Стали собираться и жаловаться на своих мужей. И тогда пророк алейхиссалату вассалям обратился к людям с проповедью. И он сообщил им, сообщил сподвижникам, сообщил мусульманам, что те, которые бьют своих жен, не являются лучшими из них. Не лучшие те, которые бьют своих жен. Не лучшие из мужчин, не лучшие те, которые бьют своих жен. А лучшие это кто? Хайрукум, хайрукум ли алии. Лучшие из вас это те, которые лучше других относятся к своим женам. Поэтому, если есть дозволение на это то делается только при тех условиях, когда есть на это причина шариатская, после увещевания, после чего? Игнорирование в постели, хорошо? После этого только самая крайняя мера – при условии, что не будет человек это делать, наносить страдания там, или увечья какие-то, и не будет бить по лицу, то есть не переходить в этом границы. Аллах Субхану Тааля разъяснил вот эти вот уровни в Коране, в суре Ниса: «Валяти тахафуна нушузахунна, файзухунна, вахджурухунна фильмададжи вадрибухунна». Говорит Аллах Субхану Тааля о те непокорности, которых вы боитесь, то есть которые проявляют непокорность жены, файзухунна. Увещевайте их. Сначала увещевание, как это полагается. Человек должен прилагать все усилия, чтобы увещевать свою жену, как это полагается. Вахджуругунна, потом фильмададжи. Вахджуругунна, фильмададжи, после этого отворачивайтесь на ложах. А после этого только вадрибугунна. После этого только побивайте их. Это третий уровень. Если побиваешь, то опять же побивание какое? Называется это дарб гайру мубаррих. То есть не такое побивание, которое наносит какие-то увечья или боль, страдания. В этом хадисе также из полезных выводов мудрость Аллаха Субхану ва Тааля в том, почему у пророка алейхиссалату ва салям было много жен. Потому что многочисленность жен пророка алейхиссалату ва салям приводила к чему? К тому, что женщины могли им передавать, рассказывать о своих нуждах, о своих проблемах. То есть они как бы были мостик между пророком алейхиссалату ва салям и женщинами. Женщины рассказывали жёнам пророка алейхиссалату ва салям, а потом они рассказывали пророку алейхиссалату ва салям. Это одна из мудростей. Также в этом хадисе мы видим опровержение Рафидита. Опровержение Рафидита. Где здесь опровержение Рафидита? Опровержение Рафидита заключается в том, что здесь пророк алейхиссалату ва салям назвал своих жен своим аль-бейт, ахлюль-бейт, своими домочадцами. Шииты, кто называет себя шиитом, называем их рафидиты. Рафидиты, они все время утверждают, что они любят ахлюль-бейт, домочадцев пророка алейхиссалату ва салям. Хорошо? При этом ругают жен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обзывают их, называют их неверными, называют алиязу билля их разными скверными словами, ставя под сомнение их чистоту нравственную, алиязу билля, да упасет Аллах субхану ва тааля. А это домочадцы. Это домочадцы пророка алейхиссалату ва саллям, жены домочадцы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Если ты любишь ахлюль-бейт, любишь домочадцев, семью пророка алейхиссалату ва саллям, значит должен любить, обязательно жен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, должен уважительно относиться к ним. И последний хадис в этой главе от Абдулла ибн Амра ибн аль-Аса радиаллаху тааля анхума о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Дунья мата', ва хайру мата'и аль-мар'ату салиха». Это земная жизнь, временное пользование. И лучшая из благ этого мира – это праведная женщина. Хадис, который передал имам Муслим. Это хадис от Абдулла ибн Амра ибн аль-Аса. «Ад-дунья мата', говорит пророк алейхиссалям. То есть этот мир – это временное пользование. То есть благо есть в этом мире. Человек пользуется этими благами. Наподобие путника, который пользуется снаряжением, которое есть у него, провизия, которая есть у него. После этого эта провизия заканчивается. Это временное пользование. Необходимое, но временное пользование. Так вот, из вот этого временного пользования, из благ временных, которые есть в этом мире, лучшее это что? Это праведная женщина. Лучшая это аль-мар'ату салиха, праведная женщина. Если Аллах субхану ва тааля даровал тебе такое благо, праведную женщину, женщину, которая праведна в своей религии, которая рассудительна, разумна, мудра, это поистине лучшее благо в этом мире. Хорошо. Из лучших благ этого мира, этой мирской жизни, потому что эта женщина, она будет бережно относиться к твоим тайнам, охранять твои тайны, твою жизнь внутреннюю дома, твое имущество будет бережно к нему относиться, к твоим детям будет относиться бережно и заботливо. Если она, также эта женщина в порядке разум у нее, если в порядке разум, то тоже великое благо. Это значит, женщина, она будет вести дела наилучшим образом у тебя дома, воспитание твоих детей тоже будет уделять этому соответствующее внимание, будет хорошо их воспитывать. Если будешь смотреть на такую жену, будет радовать тебя взгляд на нее. А если тебя нет дома, значит, ты знаешь, что она оберегает твой домашний очаг, оберегает и заботится. И если ты ей поручишь какое-то дело, например, она не предаст тебя, что-то расскажешь ей, она не поступит вероломно. Поэтому праведная женщина, она лучшее благо этого мира, говорит пророк алейхиссалату ва салям. И поэтому он говорит великий завет, который, к сожалению, многие, если не большинство, не хотят принимать от пророка алейхиссалату ва салям. «Тункаху мар'ату ли арба», говорит пророк алейхиссалату ва салям. На женщинах женятся по четырем причинам. По четырем причинам. То есть, что движет человека взять ту или иную жену? Четыре причины. «Лималиха ва лихасабиха ва джамалиха ва диниха». Либо из-за ее богатства, либо из-за ее положения, знатности, то есть какой-то род, семья какая-то, либо из-за ее красоты, хорошо, либо из-за ее религиозности. «Фавфар бизати дин тарибат ядак». Одержи успех, возьми успех, женившись на обладательнице религии, на религиозной, тарибат ядак. То есть, да покроются руки твои пылью, это дуат пророка, за этого человека. То есть, Это счастье для тебя. Возьми, сделай это. Ты должен это сделать. Лучшая, на ком ты можешь жениться, это религиозная женщина. Потому что если она религиозная по-настоящему, верующая по-настоящему, даже если она некрасивая, даже если у нее некрасивое лицо или фигура, это будет хорошая, благая жизнь для тебя. Потому что некрасивую ее внешность сделает красивым ее нрав, ее религиозность. Поэтому одержи успех, женившись на такой женщине, религиозной женщине, тарибат ядак, да покроются руки твои пылью. Это дуа от пророка, алейхиссалату вассалям, и побуждение от него для мусульман. Это что касается этой главы. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллах.